Любой абстрактный мир сегодня – это призыв, желание, установка на поражение России, латентная или не очень латентная поддержка Украины, а также тех, кто ей управляет. Теперь мы видим, как в муках из дебрей выбирается, выламывается иная страна. Роды идут медленно, иногда кажется, что вообще не идут. И тем не менее, шансов пересобраться у нас все больше. А шансов вернуться в прежнее состояние все меньше. Я все равно верю, что об этих золотых людях будут у нас еще и фильмы, и книги. Что мы вытянем не только войну, но и нашу культуру. То, что мы зарубились с целым миром сейчас, это, по сути, был последний наш шанс выиграть и сохранить себя как страну и как народ. Но если бы еще 10 лет российское подрастающее общество воспитывали блогер Поперечный, рэпер Оксимирон, писатель Глуховский, все эти топовые режиссеры и Антоша Долин в гостях у Вани Урганта, то через 10 лет качнуть страну в другую сторону оказалось бы уже невозможно. Не первое уже военное подразделение собираем мы с товарищами, я в который раз замечаю. Да, добровольцами идут молодые ребята, отличные, золотые. Но костяк всех подразделений – это 40-50 лет. По сути, последние советские поколения, у которых иная прошивка. Если тебе в детстве и в юности однажды вдолбили на уроках, скажем, НВП, начальной военной подготовки, несколько простейших истин, эти истины, даже если ты раньше толком не понимал, о чем идет речь, однажды дадут о себе знать. Но ведь через 10 лет нашему поколению было бы уже под 60, и для большинства из нас этот возраст оказался бы некондиционным. Что тут за война, какое еще служение, какие контракты, когда подняться на третий этаж стало бы уже проблемой. А вот что случилось бы за 10 лет в насквозь пролибераленной на всех уровнях России с последующими за нашими поколениями, вопрос нисколько не спорный и не сложный. Это простой вопрос. У нас через верхний Ларс рванули бы уже не 1,5 миллиона, а сразу бы минимум 15 миллионов. И это еще хорошо, что они куда-нибудь рванули бы, а не собрались в Москве возле Кремля. Теперь мы видим, как в муках из дебрей выбирается, выламывается иная страна. Роды идут медленно, иногда кажется, что вообще не идут. И тем не менее, шансов пересобраться у нас все больше. А шансов вернуться в прежнее состояние все меньше. Рубят канаты один за другим, и слава богу. Вовлеченность страны, в том числе самых молодых ее представителей в происходящее противостояние, все выше. Этих молодых уже сотни тысяч, а может и миллионы, отслуживших свое, ставших волонтерами, или пусть даже просто выросших в тех семьях, где воевал отец или старший брат. Теперь именно это поколение, дай бог, будет носителем кода государственности. И когда четверть века спустя новые лукавые политиканы, они всегда возвращаются, начнут строить жизнь в России по принципу лакейского добрососедства со всеблагим Западом, сдавая все больше и больше национальных интересов взамен на личные выгоды, в нужный момент у этого поколения включится иная программа. Должна включиться, потому что они запомнят навсегда, как на самом деле обстоят дела. Запомнят, дай бог, кто нам друг и кто нам враг. Запомнят имя Родины и навеки впечатанные в память лица павших товарищей. Верю, так будет, хотя веру эту действительность наша проверяет и проверяет на прочность. Но нельзя не сказать про саботаж, а то порой и вредительство в сфере культуры, которые мы, увы, продолжаем наблюдать. Сфера культуры или около культуры. от кино и шоу-бизнеса вплоть до мегапопулярнейшей у молодых людей сферы видеоигр, живет, порой так кажется, словно бы отдельной собственной жизнью, никак не пересекающейся с орбитой, на которую вышла в прошлом году наша страна. При заметном оттоке самых, так сказать, ярких и креативных, которые, впрочем, стопроцентно вернутся, когда все пересидят, наблюдается и здесь безоговорочный триумф ждунов, так называемых, ну, в общем, талантливых саботажников по всем направлениям творческого фронта. Прозрение приходит с некоторым опозданием и далеко не ко всем. Если Евгений Миронов, поначалу критиковавший СВО, оказался в Мариуполе летом прошлого года и все быстро понял, надеемся, то Павел Деревянко постиг правду только к концу лета текущего года. Только 10 августа Павел Деревянко с коллегой Викторией Тарасовой, звездой сериала «Глухарь», посетил Харцизскую центральную городскую больницу в ДНР, где поддержал раненых российских военнослужащих.
Да, я приехал поддержать ребят наших. Собственно, я здесь первый раз на Донбассе.
С опаской ехали?
Нет. Совершенно не волновался. Ну, это нормально было, в смысле. Я не герой ничего, но просто как бы пока нет опасений. Ты и по-человечески смотришь, любуешься, очаровываешься этими людьми.
Артист сказал, что не боится критики со стороны противников спецоперации. В России, видимо. И не собирается доказывать им свою позицию. Пришло время навестить наших ребят и определиться, на какой я стороне. Раньше я там не был, хотя примерно оттуда родом. На встречу в Харцизске приехали 7 моих дальних родственников. Это было очень интересно, так рассказал артист. Ну что, пришло время, хоть так и на том, искренне спасибо Павлу. Как и Сергею Гармашу, который бесплатно выступает в Крыму для военнослужащих, для их семей и помогает Херсонской области.
Октябрь был на редкость холодный, ненастный. Тесовые крыши почернели, спутанная трава в саду полегла и все зацветало, и никак не мог доцвести, осыпаться один только маленький подсолнечный забор.
Как и Егору Бероеву, который на Донбассе снимает документальный цикл про зверства, совершенные нацбатами и ВСУ. Как и другу Владимира Семеновича Высоцкого, Василию Мищенко, который регулярно помогает Донбассу и сам пошел в военкомат, чтобы записаться добровольцем и отправиться в зону СВО. 68 лет, между прочим. Но все они, как ни странно прозвучит, ну, что называется, белые вороны. Исключение внутри родной страны. Сейчас мы посмотрим, как будет с ролями у Деревянко после такого без шуток смелого заявления. Потому что Михаила Пореченкова, например, как мы помним, начали просто в наглую отсекать с проектов, в которые он уже был утвержден после того, как он появился в Донецком аэропорту в 2014 году и открыто заявил о своей позиции. Не верите? Есть популярнейшая игра – Dota 2. Турниры по ней проводятся, без шуток, на стадионах. Трансляции смотрят миллионы зрителей, а призовые фонды – десятки миллионов долларов. Рубятся там, конечно, и наши ребята, русские. Так вот, Федерация киберспорта Украины забанила, внесла в черный список украинцев, которые, только задумайтесь, играли в видеоигру в команде с русскими. Вся эта вот правда «не дружи с русскими, они убийцы» доносится через рэпчик, конечно, тоже. Из колонок и смартфонов наших молодых людей. Популярный казахский рэпер Скриптонит Адиль Жалелов, от которого так долго и мучительно ждали позиции по СВО, закрыл свой лейбл в России, убыл из нашей страны, а на концерте в Алматы объявил минуту молчания по погибшим на Украине. Не в Луганской республике, не в Донецкой, а на Украине.
Я бы хотел начать концерт с минуты молчания в память о погибших при январских событиях и в память о людях, гибнущих в Украине. Спасибо.
Еще один суперизвестный рэпер Слим, Вадим Мотылев из группы «Центр», где Гуф рэп читал в свое время, назвавший вторжение в Украину ошибкой, в новом альбоме намекает на то, что нехорошо писать музыку, как ни в чем не бывало, когда такое вот творится. Ну так и не писал бы Слим Вадим?
Я выскажусь по поводу Украины. Я считаю, что вторжение в Украину – это ошибка.
Некогда популярный хип-хоп-исполнитель Legalize Андрей Меньшиков, просившийся не так давно выступать на разогреве у консервативной группы 2517, теперь съехал из страны, выпускает русофобские, омерзительные, кстати, клипы про мародеров и воров. Ну, русских мародеров и русских воров. А в интервью иноагенту Юрию Дудю заливает про застрявшую в ГУЛАГе Россию. Ну что, покеды, что ли, немытые? Именно так в соцсетях попрощался с Россией этот рэпер. Ну ничего, главное, чтобы ты сам, Андрей, не завшиил. Про иноагентов Noize MC с Оксимироном говорить не будем, о них и так все говорят. Словом, на несколько прозревших молодежных кумиров мы по-прежнему имеем армию нетвойнистов и избирательных гуманистов. Но в лучшем случае ждунов-молчальщиков. При этом все они так или иначе лидеры молодежных мнений. Мы тут сами все против войны, только вот контекст отключить, увы, нельзя. Что такое эти наши дорогие пацифисты сегодня? Хиппи? Нет, это не так. Замечательные актрисы Чулпан Хаматова и Евгений Чичваркин, небезызвестные люди, которые открыто собирают деньги на помощь Украине. Вот вам пост Евгения Чичваркина, афериста из нулевых, который сколотил состояние на перепродаже контрафактной продукции. Ныне винодела из Лондона с усиками художника Дали. Цитирую. «25 августа на нашей даче в Юрмале состоится благотворительный ужин, специальным гостем которого станет актриса Чулпан Хаматова. Часть денег пойдет центру, который помогает адаптировать украинских беженцев в Латвии, а часть на оплату 3000 турникетов CatGen7. Что за турникеты? Читаем дальше. Это самые распространенные и эффективные жгуты для остановки кровотечения. Их используют лучшие армии мира, и их все время не хватает. Заказ на турникеты уже оформлен. $75 000. Осталось оплатить и доставить по назначению. За денежку на тактическую медицину для ВСУ гостям обещают копченый по оригинальному рецепту лосось, супер-креветку карабинера с уникального размера, стейк шампанское и красной рекой». Ох, неоднозначно это звучит, красной рекой. Мест всего 16. По десятке с каждого – это 160 тысяч евро, то есть 16 300 000 рублей. Деньги уйдут на мир. Ну, в понимании Чулпан и Евгения. Евгений сам не скрывает, что помогает украинской армии. Ну, не русской же, не донбасской. Ранее в собственном аккаунте в Ютубе Чичваркин, призывавший свергнуть президента России, сообщал о поставке на Украину помощи на $1 000 000. Гуманитарной, разумеется, помощи. Тепловизоры, медицинские турникеты, опять же, бронежилеты, бронемашина для ГУР-МО. Написал даже, ездит по передовой и даже не разбита. ГУР-МО, кто не в курсе, это военная разведка Украины, которая организовала теракты против Даши Дугиной, Владлена Татарского и некоторых других. ГУР убила моего товарища Сашу Злова, ополченца и золотого человека. Ну вот так вот, увы, это работает. Любой абстрактный мир сегодня – это призыв, желание, установка на поражение России, латентная или не очень латентная поддержка Украины, а также тех, кто ей управляет. Что касается всей этой нынешней креветочной эмиграции с Красной рекой, на полном серьезе отождествляющей себя с пассажирами философских пароходов, то могу привести в пример один эпизод биографии Михаила Зощенко, 129 лет со дня рождения которого мы недавно отметили. Действительно, потомственного дворянина, который с началом мировой войны ушел добровольцем на фронт. Дослужился до штабс-капитана, получил 4 боевых ордена. Октябрьская революция застала его в Архангельске. Вопрос об эмиграции для него вроде бы был решен, как казалось. «В кресле против меня французский полковник. Чуть усмехаясь, он говорит, завтра в 12 часов дня вы можете получить паспорт. Через 10 дней вы будете в Париже». Я говорю, я не собираюсь никуда уезжать, полковник. Это недоразумение. Пожав плечами, он говорит, мой друг, вы отдаете себе отчет, что происходит в вашей стране? Хорошо, я подумаю, говорю я, хотя мне нечего думать. У меня нет сомнений. Я не могу и не хочу уезжать из России. Я ничего не ищу в Париже. Когда мне начинают говорить про искусство, которое должно быть вне политики, я молчу. Просто предлагаю взглянуть на то, как к нашим артистам относятся за рубежом. Там, где демократия, свобода слова, свобода мысли, свобода свободы, короче, свобода всего. В одном из выпусков мы обсуждали с вами казус изгнанных в зашей из европейских филармоний наших музыкантов. Денис Мацуев, Валерий Гергиев и так далее. Помните, была в этом ряду и Анна Нетребко, всемирно известная русская оперная певица. После того, как нашу культуру начали повально отменять на Западе, уволенная отовсюду Нетребко покаялась, осудила войну на Украине и открестилась от родной страны, указав, что она гражданка Австрии и платит налоги именно там. Только это не помогло. Директор американской Metropolitan Opera Питер Гельб сказал, что не готов изменить решение и взять артистку на работу. Вот это да. Такого поворота Нетребко, зарабатывавший на госконтрактах в России десятки миллионов рублей, теперь гонорар у нее в 10 раз меньше, не ожидал. И Нетребко подала на демократичный Нью-Йоркский театр в суд, требуя компенсации в 360 тысяч долларов. За что? За дискриминацию по национальному признаку. Переводим. Анна Нетребко, открестившись от России и сделав реверанс в сторону Запада, требует от американского суда признать себя ущемленной в правах как русскую в Америке и борется с отменой русской культуры. Они там свистят и топают, требуя отменять русских, а мы им тут вроде как сами помогаем. Например, на крупнейшей платформе «Кинопоиск» выходит такой подкаст «Цензура. Как запреты влияют на кино». Так он называется. Принимают участие в нем иноагенты Екатерина Шульман, «Роскомсвобода», ну и другие прочие. Обсуждают как бы советские фильмы, но мы-то понимаем, почему, и знаем, зачем. И главное, кто, и главное, где на «Кинопоиске», принадлежащем, в общем-то, национализированному Яндексу. Именно поэтому подкаст иноагентов можно послушать в Яндекс.Музыке. Все правильно, владельцев сменили, а сотрудники-то в большинстве своем остались прежние, передовые, прогрессивные, многие из которых работают на удаленке, за пределами нашей страны. Насмотревшиеся той самой рекламы со Светлаковым, например, успешно променявшие бутер на чиабатту. К слову, основатель Яндекса Аркадий Волош, проживающий с 2014 года в Израиле, не случайный год, правда, недавно начал суетливо переписывать свою страницу в англоязычной Википедии. И на персональном сайте теперь он израильский технологический предприниматель, ученый-компьютерщик, инвестор и филантроп, родившийся в Казахстане. Ну, умора же! Казахи, по идее, не знают, что у них такой золотой человек имелся, который сколотил в России несметное состояние в 1,5 миллиарда долларов. Видите как, некоторые русские охотно отменяют себя сами, удаляют Россию из паспорта, без дополнительной мотивации. Особенно те, кто заработал тут все свои несусветные деньги и очень хочет избежать проблем. Как Петр Авен, например, бывший совладелец Альфа-групп, заявивший тут внезапно, что он латыш. Кстати, Латвия собиралась лишить его гражданства. В соцсетях подобные комичные действия шутливо зовут Тарас Переходом. И самое комичное в этой ситуации, что такие богатые и образованные люди не понимают элементарных вещей. Они никогда не станут там своими. Так же, впрочем, как и украинцы, никогда своими не станут для западных партнеров и для Европы. Они никогда не станут европейцами. Исключено. Знали вы, скажем, о выходе российской патриотической картины «Свидетель» про европейского скрипача, который приезжает на гастроли в Киев в феврале 2022 года и становится очевидцем зверств ВСУ? Ну, большинство явно не особо слышали. Вот и я, например, не особо слышал. Зато про Барби с Оппенгеймером, которых у нас вообще-то легально и не посмотришь, слышал у нас едва ли не каждый первый. «Свидетель» провалился в прокате в России, собрав в первый уикенд 6 700 000 рублей при бюджете в 200 миллионов рублей. Восьмая строчка по просмотрам у него. О чем это говорит? Что у нас не умеет снимать? Ну нет, в данном случае не об этом. Снять фильм еще полбеды, его надо уметь преподнести зрителю. И когда надо, у нас отлично это делают. Все же помнят эпопею с запуском Юлии Пересильд в космос для съемок фильма «Вызов». Все помнят, как под Новый год новым чебурашкой прожужжали все уши. И народ пошел на чебурашку, и касса была. А свидетели показывали либо с утра, либо совсем поздно. Получается, свидетель про черные подвиги в СУ – это особо никому не надо. Это для галочки сняли. Но вроде людям-то надо. Только кто их оповестил? Зато массово и при поддержке всех видов СМИ у нас выходят другие проекты. С хорошей, правда, актрисой Юлией Ао, которая, впрочем, яростно выступила против СВО, уехала, признавала себя чужой в России, поставила в Эстонии спектакль по мотивам переписки с украинцами, а еще и назвала снос памятника Т-34 в Нарве прекрасным и неизбежным событием. Вот с ней выходят у нас фильмы один за другим. Ну, хорошо, наверное. «Закрыть гештальт», «Контейнер», «Отчаянная невеста», «Хочу замуж». А еще у нее главная роль в экранизации сказки «Огниво». И все это только за последнее время. Без всяких эксцессов в нашей тиранической стране вышел сериал «Кошка» с Анатолием Белым, артистом МХТ имени Чехова, который уехал в эмиграцию в Израиль и теперь с утра до вечера вещает на местных радиостанциях про ужасы российской диктатуры и кошмары СВО. Все это показывают у нас на крупнейших онлайн-платформах, в эфирах центральных телеканалов. Спустя полтора года после начала судьбоносной спецоперации, спустя стольких смертей, спустя стольких подвигов. А ведь большинство зрителей у нас знают и гражданскую позицию любимых артистов, да и цвет носков их иногда знают, в которых они из дома выходят. Значит, так можно, значит, это правильно, думают зрители.
Нет, мы не против всех этих фильмов, пусть будут, пусть будет еще 100 фильмов с Юлией Аук, если ей нравится сниматься в России. Вопрос, услышьте нас в другом. Если у нас 100 режиссеров, как нам кажется, иной раз держат фигу в кармане, где те 50, что ее не держат, и готовы снимать кино про нашу боль и нашу трагедию, а не про свой вечный праздник? Ну пусть не 50, пусть 5. Где?
Ну а пока одни собирают по 10 тысяч евро, чтобы посмотреть на уникальную креветку Чичваркина, другие, без намека на малодушие, раз за разом совершают подвиги и гибнут порой. Мужественный актер Нового театра Эдуарда Боякова Павел Устинов, фигурант московского дела в свое время, которого либералы ошибочно записали в иконы протеста, отправился в зону СВО, мы рассказывали уже о нем, и вернулся, слава богу, живым, раненым. Он теперь поведал, что пережил, когда вытаскивал из-под завалов 300-х боевых товарищей.
Когда мы в очередной раз были на позиции, на прямой линии соприкосновения с противником, по нам работала артиллерия, да, ракеты прилетали все ближе и ближе, и нам пришлось спрятаться в подвале. В очередной из прилетов мне нужно было выйти и определить, по какой цели работает артиллерия. Как только я начал выходить, меня дверью отшибло обратно взрывной волной. Через минуту буквально по рации соседи, которые ушли в соседний подвал, сказали, что они 300-е их завалило. Мы, долго не раздумывая с товарищем, выбежали туда, я прихватил быстро саперную лопату, начали разгребать заваленный подвал, откидывали все эти бетонные блоки, кирпичи, листы металла, сделали лаз и пролезли туда и вытащили их.
«Были ли у меня сомнения, идти или не идти в зону СВО?» – риторически спрашивает Устинов. «Нет. Было ли страшно? Всегда. Каждый, кто находится там, испытывает страх. Но нужно обуздать его, чтобы достичь своих целей. Это большой труд, не только физический, но и психологический. Что нас ждет? Победа. Определенно победа. Русские никогда не сдаются». Есть и такие у нас актеры. Я только не уверен, что его сейчас засыплят предложениями о съемках. Вот все те режиссеры, которых мы упоминали выше. А вы как думаете? Есть и другие исключения в культурной, телевизионной, киношной среде. Российский сценарист Леонид Корин, служивший помощником пулеметчика, в 47 лет погиб во время штурма Бахмута. Корин в свое время закончил Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения. Работал над сценариями к фильмам «Лед» и «Битва за Севастополь. Царствие небесное». Речь мы ведем, конечно, не только про людей творческих. Сколько подвигов происходит каждый день, о скольких подвигах мы даже не узнаем. Сводки Минобороны не перестают поражать как будто обыденностью работы этих железных людей, простых русских солдат.
Поехала, поехала техника!
Наблюдаю, поехали! Я-то принял, я наблюдаю то, что со 124 точки на 144 идет 8... техники. А у нас там один Алеша, один Алеша.
Скажи, пусть АГС накрывает туда эту железнополку. Пусть поддерживают наши шоу вот это, пусть поддерживают. Скажи, танк вывели из строя один. Танк отлетел в Укропске. Прикрывают, пусть прикрывают. Спроси сапог АГС еще есть, пусть туда второй танк разлетелся в Укропске. Минус два танка у них.
Хотя, по большому счету, я заметил один танк, когда вот мы на первый отход пошли. Я танк увидел сразу, наводчику, Леха, приготовься. Механику дал на разворот. Как раз мы вышли, мы с общим поднимаемся. И получается, с первого выстрела уничтожили танк полностью, башню. Захода было три захода. Три захода полностью зачистили все. Приехали сюда, когда уже обратно возвращались, уже нас встретил генерал, сказал, что мы молодцы. Что будете представлены к ордену мужества, весь экипаж.
Золотых звезд Героя России удостоены лейтенант Александр Сергеевич Леваков и ефрейторы Филипп Александрович Евсеев и Алексей Михайлович Неустроев. Этот слаженный танковый экипаж вступил в бой с превосходящими силами противника и совершил, казалось бы, невозможное, совершил подвиг. Не только одержал победу в бою, но и спас своих товарищей, чей танк оказался подбитым.
Таким вот историям про мастерство и смекалку наших бойцов счета нет. Про это же надо, наверное, фильмы снимать. Возможно, прямо сейчас. Да вот только не мотаются по передовой наши известные режиссеры, да и неизвестные тоже, и наши литераторы, и наши театральные деятели, чтобы все это узнать, чтобы со всеми этими парнями, солдатами, офицерами хотя бы поговорить. Как же так? Ведь вся страна уже охвачена этой трагедией. Пожалуй, в каждой семье есть или родственники, ушедшие в зону СВО, или знакомые, или товарищи, или друзья, туда попавшие, и порой не вернувшиеся. Команда уроков русского исключением, увы, не стала. Сергей Черный, наш товарищ, директор на съемочной площадке уроков русского, универсальный организатор. Он был призван осенью прошлого года. Повестка пришла. Сходил в военкомат, узнал, что там. Сразу предложили отправиться ему в танковый батальон. Он взял время попрощаться с семьей, собрался как следует и уехал в неприметном таком автобусе из призывного пункта. 1 января 2023 года Сергей написал: «С Новым годом! Мечты сбудутся! Ура, ура, ура!» А в начале августа жене позвонили и сказали, что Сергей погиб. Он был спокойным и мирным парнем. Исключительно невозмутимый, исключительно деликатный человек. И все же, когда сигнал поступил, Сергей не стал увиливать от повестки, искать бронь. Он молча собрался и буднично, без пафоса сообщил: «Меня завтра мобилизуют». Он выполнил священный долг, мы будем помнить это. Он казался тихим и скромным, а в итоге оказался отважным, оказался одним из лучших. Спасибо тебе, брат. Сил и веры всем живым. Поклон всем павшим. Я все равно верю, что об этих золотых людях будут у нас еще и фильмы, и книги. Что мы вытянем не только войну, но и нашу культуру.